Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день. Вы слушаете информационно-просветительскую программу «Мир православия». Для вас работают Евгений Белогостиков и Алексей Федотов. Последние недели огромный интерес даже у далеких от церкви людей вызывает принесение в Россию частицы мощей святителя Николая Чудотворца из итальянского города Бари. Приходится слышать как отзывы радостные, в том числе от людей, побывавших у мощей в храме Христа Спасителя, так и скептические. Многие действительно не понимают, в чем смысл, значение события, зачем оно вообще было нужно. Поэтому о традиции почитания мощей в православии, о том, почему оно не имеет отношения к идолопоклонству, поговорим сегодня в программе с протоиереем Алексеем Гашковым, клириком Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Евгений. Доброго вам дня, дорогие радиослушатели, и Божие благословение.
Напомню, телефон студии 5432-24. Пожалуйста, набирайте этот номер, присоединяйтесь к нашей беседе, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы. Ну, в принципе, нам уже действительно и по телефону, в том числе, не раз задавали вопрос об истоках, об основаниях, если так можно сказать, почитания мощей. Святой Алексей, давайте напомним, наверное, все же основы.
Прежде чем говорить о основании и истоках почитания святых мощей, следует, наверное, обратить внимание на то, как в то время относились вообще к телам умерших, к религиозной традиции иудейской и римского права. И они, в общем-то, отличались друг от друга. В частности, то, что касается религиозной традиции и иудеев, то согласно их вероисповеданию, тела всех умерших являлись нечистыми. И мы видим, с какой поспешностью, например, жены-мироносицы стараются, значит, совершить погребение своего учителя и спасителя. А я напомню радиослушателям, что день, в общем-то, согласно иудейской традиции, начинается с вечера. Вот, и поэтому они стараются до захода солнца как можно быстрее совершить обряд погребения, чтобы уже с началом нового дня не прикасаться к телам умерших. Если это не получается, то есть если они не успевают, и их застало, значит, начало другого дня, а другой день уже начинался тут же после захода солнца, то в таком случае они осквернялись вот этим прикосновением к умершему, и ровно семь дней они находились в нечистоте, не имели права посещать храм Божий и так далее. Согласно вот другой форме, то есть или другого отношения к телам усопших Римской империи, вот мы ее все ругаем, там языческая, а все-таки немало там хорошего было. Вот в частности, тела умерших являлись собственностью. Собственностью государства, собственностью, частной собственностью и в дальнейшем уже собственностью церкви. И опять же, наверное, у внимательно читающих Евангелие верующих людей должно возникнуть недоумение в связи с тем, что Иосиф Аримафейский идет просить тело, уже, можно сказать, тело бездыханное, которое снято с креста, то есть нет, еще пока еще не снято, а он его идет просить у, значит, Пилата, просить, и мы вот здесь не знаем, каким образом ему удалось вот тело Христа спросить. Мы не знаем. Может быть, там была предусмотрена процедура купли-продажи, потому что, согласно законам римского права, тела преступников находились в собственности государства. Mm-hmm. осужденных преступников, и поэтому...
Будущих мучеников.
Да, будущих мучеников, конечно. И именно по этой причине идет, значит, на беседу, может быть, на выкуп тела, идет не простолюдин, не жены-мироносицы, не апостолы, там, у которых там в кармане, там, может, несколько копеек было, а идет обеспеченный человек, который мог заплатить. Вот это было связано с тем, что тела преступников, согласно римскому законодательству, являлись собственностью Римской империи. И в дальнейшем мы видим, когда уже появились общины, первые общины христиан, то, например, в случае с священномучеником Поликарпом Смирским, после его смерти, поскольку его тело принадлежало не римскому государству, а принадлежало именно церковной общине, то они его, естественно, забирают. И вспомнить случай, в то же время такой, наверное, актуальный, в связи с, вот, с житием в Анифате, всеми любимого святого, и его сожительницы Аглаиды. Нужно сказать, опять же, что это была достаточно обеспеченная женщина, которая могла себе позволить за какой-то день, за какие-то денежные средства приобрести либо частицу тела мученика, либо полностью его мощи. И мы видим, как она посылает своего сожителя в Анифате в Рим, где происходили мучения в конце III века, для того, чтобы он мог привести либо тело, либо частицу мощей. И опять же, поскольку вот эти осужденные христиане, согласно римскому законодательству, уже после их смерти их тела уже не принадлежали частной собственности, а принадлежали государству, то их можно было выкупить. А истоки, можно сказать, почитания и основы связаны с тем, что христиане, особенно первого века, они, в общем-то, прекрасно понимали, что Бог открыл себя вот именно во Христе. Вот именно воплотившись, Бог открыл себя во Христе. И после его воскресения первые христиане первого века, они прикладывали все возможные усилия для того, чтобы уподобиться вот такому образу жизни, который бы им позволил быть подобным Христу воскресшим. И поэтому вот их жизнь, она являлась отражением уже Царства Небесного. Поэтому неудивительно было, что вот этот вопрос почитания их, он, в общем-то, очень органично вошел в жизнь церкви.
И, собственно, уже в первые века христианство сформировалось вот почитание мощей мучеников.
Но здесь сказать вот так в нашем смысле не очень представляется вот таким возможным, потому что в нашем понимании почитание связано с прикосновением там, к святыне, к святым мощам, к, значит, поклонению перед ним. А, значит, во втором веке, например, тот же Поликарп Смирский, он в своем обращении к христианам пишет, что нужно, да, почитать. Но как почитать, не указывается. Вот это...
То есть оно отличалось
все-таки? Отличалось, да, отличалось, конечно. И вот сейчас мы сейчас требуем обязательного соприкосновения с святыми мощами.
Ну да, за редким исключением их поднимают из-под спуда,
да,
в церковь.
Мы читаем. Стараемся приложиться, да. Ожидаем какого-то чуда, исцеления, например. А вот в то время, первых веков, они, в общем-то, не подразумевали вот такое отношение, которое мы сейчас подразумеваем, именно прикосновение и ожидание чуда. То есть для них было вполне достаточно их просто иметь, как наглядный пример того, что это отражение, опять же, Царства Небесного. И мы видим, что вот в первые века иметь святые мощи, для какого-то города это считалось его оправданием вообще для существования. Вот возьмите, например, Санкт-Петербург. Вот в начале 18 века, как известно, были привезены мощи Александра Невского из Владимира. Казалось бы, зачем? Так вот, именно град новый должен был стоять именно на мощах. Вот это было, понимаете, вот это понимание было свойственно для первых веков христианства. И мы видим, как в середине 4-го столетия император Констанций, поскольку мощи апостолов Андрея Первозванного, Луки и Тимофея, они находились в частной собственности, то их нужно было то есть государственным таким актом перевести уже в собственность другую. И Констанций перевез их в Константинополь и таким образом утвердил этот город именно на основании мощей апостолов. Вот мы можем сказать, что именно вот с этого момента, когда это происходит на уровне уже государственной власти, с одобрения церкви, когда мощи становятся в основании города, вот здесь мы видим уже такую первую ступень, такую очень серьезную для их почитания. А до 4-го столетия оно несколько отличалось, было иным.
Ну, уже тогда тоже, наверное, сформировалась еще одна очень важная традиция. Именно литургия совершалась на гробах мучеников. То, что потом трансформировалось. Сейчас у нас литургия совершается на антименсе, в котором тоже частица мощей.
Первые литургии первых веков, они, естественно, совершались не в храмах, которые мы сейчас имеем, не на престолах, красивых, иногда изящных, а совершались прямо на надгробном камне того или иного мученика. Это прежде всего мученики были. Вот именно наличие его мощей святого мученика было основанием для совершения божественной литургии. Но поскольку литургии совершались не только на мощах, то есть не только на камне надгробном мученика, то появилась такая литургическая потребность разделения вот этих мощей.
То есть откуда пошла традиция частиц мощей?
Да, да.
Сейчас, Алексей, скажите, а вот были какие-то особенности, наверное, почитания мощей, скажем, в Византии, в Греции, на Западе, на Руси позже?
Ну, с особенностями почитания на Руси святых мощей, то следует, наверное, отметить, но я бы сказал, такое нездоровое явление, которое у нас происходило, наверное, в 17-18 веке. Но по мнению одних историков, это началось в 18-19 веке, в эпоху вот у нас синодального периода, под влиянием Запада, вот этих изваяний, портретности, ввиду того, что тело должно быть таким вот полным, в смысле, не частично изображенным, а именно в такой, в его скульптурном изображении. А, значит, по мнению других историков, это началось немного раньше, а именно, может быть, даже с начала самого 17 века. Я сейчас поясню радиослушателям, о чем идет речь. Речь идет о том, что у нас вот на Руси появилось такое нездоровое понятие относительно нетленности мощей. Вот считалось, что если человек безгрешен, то он в своей святости сохраняет в себе всю свою телесность. Вот. А если по какой-то причине его мощь утрачивает нетленность, то это было соблазном. Вот именно это очень ярко проявилось у нас на Руси. И поэтому, чтобы устранить вот этот соблазн, и вот здесь нужно сказать прямо, что духовенство пошло на поводу у благочестивых, в кавычках, мирян.
Суеверие.
Да, суеверие. И, значит, наполняло мощь святых каркасом, чучелом, просто чучелом наполняло, ватой там, бумагой, чем угодно. И, можно сказать, мы сами себя подставили, когда в 20-х годах мощи скрывали большевики, то под камеру, представляете, все было записано, да, на видеосъемку.
Эту запись можно найти, если кому-то интересно, да. Хотя, и на самом деле, ведь вот нигде нет такого положения, что мощи должны быть нетленные. Так если вот взять именно Афон, там, наоборот, другая противоположная.
Кстати, можно сказать, что с Афоном вообще интересно. У них считается, что если человеческое тело после его смерти не истлевает до вида костей и черепа, то что-то с ним, с душой, да, этого человека что-то не так. Они усиливают молитву, между прочим, на фоне. У них мощи – это кости и череп. Вот, кстати, мощи – это от слова такого «мощь». А где мощь находится в человеческом теле? Она прежде всего находится в скелете. И когда расслабленный там не может держать скелет – он так немощен. А мощь, она как раз в скелете. И поэтому для афонских монахов достаточно, когда мощи сохранены в виде костей и черепа. Вот это действительно является достаточным основанием.
Продолжим чуть позже. Давайте сейчас ответим на звонок. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Благословите вас, батюшка, раба Божия Лидия.
Добрый
батюшка,
день.
Вот такой у меня вопрос. Вы говорите, чтобы нужно обосновать город, нужны мощи. А что, мощи закапывались или что с ними делали перед тем, как обосновать город?
Хороший вопрос,
да,
хороший.
Замечательно. Спасибо.
Да-да-да, да, очень-очень актуально, кстати, для нашей передачи. Вот смотрите, сейчас в большинстве своем мощи у нас доступны для их прикосновения, так будем говорить. За редким исключением. За редким исключением того, что, я бы сказал, первая причина какая может быть? Первая причина, почему не выставляется вот так на показ, а они как бы находятся под спудом. Первая причина – это частичное тление мощей. Чтобы вот таким образом не имитировать там полностью сохраненное тело человека, а его просто вот в виде косточек сохранившихся, его там так глубоко где-то погребают и, значит, дают возможность приложиться уже к мраморной плите или там какому-то надгробию. А вторая причина связана с тем, что над мощами могут поругаться и их, можно сказать, выкрасть. Вот что произошло, можно сказать, в Мирликийском городе, когда в XI веке их вот перенесли. Для кого-то это промысл Божий. Ну, в общем-то, и да.
Но так
Божий.
Все равно, но так
но,
и есть,
да, но, да, конечно, промысл
Божий.
Но
сама
Божий.
По себе история,
да,
была...
Да, история была немножко иной, да, сомнительной.
Почему
да.
В Греции этот праздник и не празднуют?
Да. В частности, если мощи находятся вот в таком открытом виде, например, ну, как вот у Сергия Радонежского, у Серафима Саровского, ну, вот, допустим, кому-то захотелось похитить их, то тут же...
Сейчас это сложно представить, да, а в средние века это было, да, увы, в порядке вещей.
Да, то в Лавре, например, это вызовет там сразу же внимание там монахов и остальных. А вот, например, взять Ксению Петербургскую, если кто был у нее в часовне, вот я заметил, что у нее мощь под спудом, под такой огромной плитой. Вот туда, в общем, не так просто добраться. А там, в общем-то, кладбище. Вот если кому захочется так сильно, если бы они были открыты, то их, в общем, похитить не так уж и сложно было. А они находятся под спудом. Так вот, в то время, когда мощи, я имею в виду не в период уже поздний, когда образовался Санкт-Петербург, а вот в то раннее Средневековье, когда мощи полагали в основании города, то они, как правило, помещались в храм и находились таким образом, что не совсем не обязательно, вот как сейчас мы заходим, и сразу же чувствуем какую-то потребность преклониться и облобызать. То есть у них назначение было совсем иное. Вот если они находились в храме, то не для такого, вот как сейчас мы делаем с ними, вот не для такого вида почитания, а достаточно было просто нахождения мощей. Для них это было...
Они где-то под храмом,
да, что они под храмом, либо где-то под храмом в основании храма, либо где-то уже в самом храме, может быть, в стене в храме.
Да, кстати.
Да, в стене. И опять же, их открытыми было довольно опасно оставлять. Довольно опасно. Всякие случаи были. И поэтому либо в стене, либо под храмом. А если открыты, то, может быть, в алтаре где-то находились.
Да,
не,
тоже
не в так, алтаре. Не так доступны, как сейчас мы имеем. Вот. И поэтому вот такая разница, в общем-то, была. Что они были не так доступны, как сейчас. Но для людей того времени было достаточно их иметь рядом с собой, чтобы находиться с ними в том же общении евхаристическом, которое они имели в свое время, когда жили земной жизнью.
То есть, в общем-то, вот это скорее, наверное, просто такое воплощение мысли, что не стоит город без святого.
Да.
А уж где как конкретно они
нужно заметить, как у нас в свое время, вот наш город также утверждался, посмотрите, как иконы.
Да.
Вот, вот это... Традиция из Византии перешла к нам, только уже не передачи мощей,
ну, мощей
а святого
просто
образа.
Меньше было,
да,
на
мощей,
тот
да.
момент.
Да. Особенно поэтому... после иконоборчества.
Да. Да. Вот, кстати, как раз про иконоборчество хотел спросить. Почитание мощей тоже оно ведь коснулось?
Конечно, непременно. Иконоборцы уничтожали...
А для них это все было идолопоклонство?
Все, да. Что было с изображением... святых, икон, все это было подвержено уничтожению. Поэтому уничтожали, конечно же, святые образа, уничтожали святые иконы, и было возникнуто гонение на самих монахов, само монашество. И примечательно, что именно монахи, вот, наверное, это такой оплот, который в первую очередь стал на защиту икон почитания. И со временем, после того, как они выдержали этот удар, мы видим особое переосмысление не только иконопочитания, не только почитания святых мощей, а вообще отношения к монашеству. Поскольку они выдержали этот удар, то к ним, к монашеству меняется отношение. И вот заметьте, какая, я бы сказал, противоположность монастырского устава. Вот нам часто, значит, задают вопросы относительно того, что там чего есть, а чего не есть во время поста. Вот сейчас скоро начнется Петров пост, и уже начинают вопросы, что когда рыбу есть, когда нельзя есть. В общем-то, мы пытаемся объяснить людям, что это, в общем-то, монашеская традиция, вот эти создания вот таких уставов, особенно пищевых. И они связаны именно вот с возросшим авторитетом монашества после вот этой эпохи иконоборчества. Вот это оно с чем связано. Может быть, оно не во всем для нас приемлемо, вот оказалось. Но вот эта планка монашества, она дала о себе знать, когда прошел период иконоборчества и наступили такие благоприятные времена.
Еще один звонок у нас. Алло.
Алло.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Евгений Петрович и отец Алексей, с праздником, с Днем города.
И вас наступающим праздником.
Можно сказать, с юбилейным, будущий год, юбилейный 355-й будет. Доброго вам здоровья.
Спасибо.
Спасибо, Господи, Александр.
Есть вопросик к отцу Алексею. Вот, да ведь в празднике как-то был... положено поздравить с праздником, пожелать доброго здоровья туда-сюда. Вот сейчас начинается апостольский пост, Петров пост, который продлится месяц в нынешнем году. Отец Алексей, вы служите, служитель Петропавловской церкви, ну, храма церкви. Как вот, как правильно вас поздравить с этим вот постом и с предстоящим праздником Петра и Павла 12 июля?
Спасибо за вопрос. Спасибо, Александр. То, что касается Петрова поста, то здесь ситуация, она довольно неоднозначная. Вот поскольку наша передача все-таки просветительская, поэтому мы будем стараться избегать каких-то шаблонов. И, в частности, отношение поста. Вот этот пост, он, в общем-то, возник не так уж и давно.
Ну, относительно.
Относительно, да. Вот в связи с, там, с другими постами, то Петров пост, он, в общем-то, был альтернативой отсутствия поста у некоторых людей в Святую Четыридесятницу. Я имею в виду Великого Поста. Вот поскольку люди могли находиться либо в путешествии, а путешествующим, как правило, разрешается не только ослабление поста, но и вообще, можно сказать, устранение. Потому что условия путешествия могут быть очень разные. Люди могли во время поста, например, находиться в беременности, а есть такие благочестивые мамы, хотя сейчас, да, может быть, и есть, но вот в свое время их гораздо было больше. Если учесть, что у нас на Руси в Средневековье даже от груди матери ребенка отрывали в постные дни, приучая его к посту. Да. А вот такие благочестивые порывы были женщин, которые не могли поститься во время Великого Поста. Но им как альтернатива была предложена, то есть предложен пост в другое время. То есть после, не только после завершения Великого Поста, и не только после Пасхи и Вознесения, а именно после Троицы.
Ну, весь цикл пройдет.
Да, когда цикл проходит, им дозволялось компенсировать отсутствие по объективным причинам Великого Поста, компенсировать вот этим Петровым постом. Но мы знаем, что он имел не такие, может быть, вот такие большие, как сейчас, месяц, временные рамки. Он начинался, можно сказать, может быть, с 10 там, дней, может быть, с 2 недель. А потом со временем церковь пришла к тому, что нужно его увеличить до таких размеров, чтобы он подходил как раз к, приурочивался вот к празднику святых первохорных апостолов Петра и Павла. Вот так этот пост возник. Вот. Ну, а то, что касается поздравления, Александр, с престольным праздником, то, в общем-то, здесь для нас, священнослужителей нашего храма, в общем, приятны любые знаки внимания, и не обязательно изобретать там какие-то особые красивые слова. Будем считать, что вы у нас уже поздравили.
Ну, наверное, да, и с началом поста, потому что принято же с началом поста тоже как-то вот так поздравлять на словах.
Поскольку он, да, уже имеет отношение к празднованию Петра и Павла, то мы уже начинаем принимать поздравления.
Да. Ну, давайте вернемся к основной нашей теме. В принципе, как раз дискуссия по поводу Петрова поста, она тоже между православными и католиками шла несколько веков назад. Вот, а существенные различия в почитании мощей какие-то есть между православием и католичеством? Или тут у нас единая
традиция? То, что касается традиции, то здесь нужно заметить, что вот эти мощи, принесенные в Россию, именно из Бари, они свидетельствуют о том, что церковь была едина. Вот главное свидетельство того, что они были доставлены в Россию. А это знак того, что церковь была едина до разрыва наших отношений.
Хотя даже, что интересно, строго говоря, в Бари перенесли после вот этого акта 1054 года, после формального разрыва.
11 века уже. Мы видим, что икона, то есть икона, скорее всего, почитание святых мощей, оно, в общем-то, на Западе несколько отстает от развития вот, отношений в восточной части империи к святым мощам. И тому подтверждение служит, например, тот случай, что в VI веке император Юстиниан, всеми, наверное, многими уважаемый, он деликатно обращается к римскому предстоятелю римской церкви и просит выделить для восточной церкви частицу мощей Петра и Павла. На что римский престол, присылает ему тряпочку. А оказалось, что эта тряпочка всего лишь облачение первоуховных апостолов Петра и Павла. Они также заметили, что не следует делить вот так вот святые мощи, как вот это делалось в восточной части Римской империи. И нужно заметить, что император Юстиниан поблагодарил за это, покорно принял.
То есть традиция отличалась несколько?
Несколько, да. Вот в раннее Средневековье оно несколько отличалось тем, что, например, в восточной части империи в V веке тело какого-нибудь подвижника, монаха, могли вообще разорвать до его, еще не дождавшись его кончины. Вот так он говорил: подождите меня, не рвите, они уже начинали его там делить.
Ну да, абсурд отказывал, да.
Вот это с чем связано. И в дальнейшем, вот нужно обратить внимание, опять же, мы часто используем формулировку поклонения. Поклонение, поклонение, поклонение. А нужно заметить, что вот это поклонение, оно свойственно только перед Богом, только Богу. И совсем не случайно нас, в общем-то, упрекают, особенно протестанты, в том, что мы идолопоклонники, то, что мы, значит, совершаем какой-то языческий культ. И в самом деле, глубоко в сознании людей находится убеждение, что благодать исходит от самих мощей, от самих костей. То есть источник благодати, вот по убеждению многих людей, источником благодати являются сами мощи, сами кости. А как на самом деле источником благодати является Божья сила.
Вот возьмите, который действует через мощи, не более того.
Вот это нельзя забывать. И когда мы полагаем, что сами мощи божественны, мы прегрешаем. Вот возьмите лампочку. Если ее вывернуть из патрона, в котором проходят электрические провода, и вставить ее, например, или прикоснуться к трубам парового отопления, лампочка не загорится, естественно. Вот. Она загорится только в том случае, когда к ней будет подведено электрическое там снабжение. Вот так и тело. Это, конечно, такая примитивная пример, но чтобы радиослушателям было понятно, сами тела, они не божественные. А вот благодать через них может действовать. Благодать. Вот. И, как известно, в баре регулярно собирается мира от мощей святитель Николай. У меня вот родственник был недавно в баре и привез мне небольшую бутылочку мира, которую собирает от костей, в которые выделяют вот это вещество. Но это действие Божьей благодати. Так вот, если мы себе позволяем вот такое выражение, формулировку в отношении святых мощей как поклонение, то в католической церкви они предпочитают пользоваться другой формулировкой, как чествование. Именно чествование.
Ну, в общем-то, это вполне да, для нас приемлемо. То, что
и для нас это приемлемо. И нам нужно, в свою очередь, об этом не забывать. И всегда помнить о том, что мы обращаемся к ним не как к каким-то божествам, там, идолам, а обращаемся к тем, кто стал обиталищем Святого Духа, через мощи которого будет действовать благодать. И он, в свою очередь, нам посылает свою помощь, наше целование. Он, каким образом это происходит? Он это устремляет к Богу, и в результате этого мы это получаем. Вот каким это образом получается, что мы, опять же, обращаемся к первообразу, к той Божьей благодати, которая присутствует в мощах тех или иных святых.
Ну, вот если, завершая как бы тему почитания мощей на Западе, почему именно на них так ополчились во время Реформации, потом во время Французской революции, протестанты, безбожники, вот чем?
То, что касается Реформации, то, наверное, это неудивительно, потому что, как известно, вот времена иконоборчества, когда мощи, в общем-то, вместе с иконами уничтожались, они иногда выбрасывались там в море, там сжигались, то после победы иконопочитателей, в частности монахов, вот интерес к мощам возрос, необыкновенно возрос. И, можно сказать, это было заложено уже такое массовое к ним такое отношение, как такого массового интереса. То есть до иконоборчества мы такого массового интереса не, так сказать, не просматриваем в истории. А вот после иконоборчества почему-то вспыхивает такой массовый интерес к, вообще к святыням, к мощам, к различным священным реликвиям. Но интерес есть, а и спрос получается. А где же сами мощи? Их же уничтожали, выбрасывали в море, сжигали. Их откуда взять? И поэтому здесь, как говорится, есть спрос, будет и предложение. Где их взять, эти мощи, для того, чтобы предложить? А их большое количество находится, прежде всего, в Риме, в катакомбах. Конечно. И вот из этих катакомб были извлечены различные трупы, неизвестно чьи, может, и святых, а может, и не святых. И были, значит, они обозначены, когда их дарили или там продавали, обозначены как тела святых, там было разных святых, и апостолов там, и мучеников разных приписывались там. Вот отсюда появились там три головы там Иоанна Крестителя, там несколько его десниц, вот это все оттуда, от того, что происходили такие вот в истории христианство не очень хорошие, можно сказать, даже очень отрицательные события.
То есть реформация – это как бы ответ на злоупотребление.
Ответ, да, ответ на это злоупотребление.
Как и во всех такой, остальных своих пунктах. Да, если там потом там много было, что невольно у любого нормального человека вызывало такую реакцию. Но вот на самом деле, конечно, если уж просто завели тему, не совсем удобный вопрос, но если уж его задавали. Как доказывается подлинность мочей, в том числе исторически? Потому что у нас, насколько я знаю, при разделении частиц выдаются некие документы и так далее.
Вот в том-то и все и дело, Евгений, что это не всегда можно... вот эту историческую достоверность можно обрести. К сожалению, к великому сожалению, во многих случаях. И этот вопрос уже сейчас очень актуально обсуждается в церковной среде. Если, например, до революционных событий, просто вот эти революционные события, они, понятно, внесли такие перемены, что тут не то, что там документацию, там святыни там вообще уничтожались, да. Неизвестно, где они сейчас находятся. Да. А до революции там в некоторых случаях было ясно. И я бы даже сказал, чаще всего было ясно, откуда происхождение, то есть историческая справка, документация. Вот в частности нужно сказать, что у императора Павла I, который немного правил, по-моему, 5 лет в конце 18 века, да, вот у него были хорошие отношения с Мальтийским орденом. И поэтому вот эти отношения, они привели к тому, что ему дарили частицу мощей Иоанна Крестителя, это уже подлинно известно, а также частицу древа Христа Господня. Вполне возможно, что ему преподносили в дар и другие святыни и реликвии. Вот это подлинно известно.
Запад.
Да, западный, мальтийский орден, конечно, это Запад. Существовали также другие случаи, например, уже в первой половине 17-го столетия, когда персидский шах преподнес в дар нашему царю Михаилу Федоровичу частицу Ризы Господней. Кстати, Донская улица, на которой находится храм Ризоположения, это Ризоположение не Божьей Матери, а именно Спасителя. Но вот почему-то не привелось у нас, понимаете, вот это почитание Ризы. Вот мощей, да, а вот Ризы не привелось. Это достоверно известно. Были такие случаи. А вот после революции здесь уже сложнее найти какую-то, понимаете, историческую подлинность тех или иных святых. И именно вот этим сейчас занимается, хорошо, что он появился, фонд «Священное наследие», координации, которым занимается, если не ошибаюсь, Михаил Артеев, по-моему. Вот как раз благодаря деятельности вот этого центра, фонда, удалось установить, что многие частицы мощей у нас вот в наших храмах, они фальсифицированы. Сотни архиереев, как вот он выражается, приезжает к нему с, например, частицей мощей. Посмотрите, говорит, пожалуйста, я вот купил в Неаполе за 200 или там $300. Но это фальсификация, это подделка, там этим делом торгуют. За $500 могут там и Спиридона Тримифунского мощи предложить.
Да, странно смешно, с другой стороны, грустно, да, очень.
Да, конечно. И в свою очередь католическая церковь, она провела немалую работу в прошлом веке, чтобы освободить пространство храмов вот, от подложных вот этих фальсифицированных мощей. Но в то же время, наверное, все-таки неверно будет, чтобы нам допытываться обязательного освидетельствования.
Более и не всегда это возможно.
Не всегда это возможно. Вот, например, в Иерусалимском храме в Ризнице находится косточка, на которой написано «Косточка Марии Магдалины». Ну вот хочешь верь, хочешь верь. Веришь там, вот, значит, прикладывайся. Не веришь, не прикладывайся. Никто тебя за это не осудит. Вот все. Вот так нужно спокойно относиться, без ажиотажа какого-то.
Тем более, опять же, я помню, что это не источник мощей, а, в общем,
конечно,
только посредством
вот это,
чего
всего,
благодать,
да,
не сходит.
Это благодать Божия. Она готова и через нас с вами, вот сейчас, Евгений, мы находимся в радиоэфире, она готова через нас с вами действовать. Она готова действовать во времени, в пространстве, через тела, в то же время даже усопших. Не только живых, но и усопших. А Бог готов, то есть для Бога, возможно, из камней даже воздвигнуть чадо Авраама. А что уж говорить о своей благодати, которую он наделяет каждого из нас.
Ну и вот, наверное, как раз развивая эту тему, а действительно, спрашивают скептики, почему тогда, в принципе, нужно совершать паломничество к мощам? Почему нельзя помолиться у иконы или мысленно просто обратиться к святому?
Вы знаете, я приведу пример своих регулярных паломнических поездок, почти ежегодных уже на протяжении многих лет. В этом году у нас был выбор с матушкой, с детьми поехать либо на море, либо вот по святым местам. Но все-таки выбор пал почему-то, опять же, хотя дети и просят на море, но вот почему-то нам больше захотелось побывать вот в святых местах. А совсем недавно мы были, вот несколько дней назад, в Сазане. Это под Сердобский район, находится небольшая монашеская обитель, пустынь. Мы там пробыли несколько часов, но я почувствовал, какая перемена произошла как у меня, такая духовно-нравственная, так и у моих детей и тех, кто меня сопровождал. Поэтому, когда люди стоят в очереди по несколько часов, а это сейчас происходит, к мощам святителя Николая, то они вот подобно тому крестному ходу, который дает очень многое человеку переосмыслить, наверное, подумать многое. Ведь в этой спешке, которая сопровождает нас ежедневно, нам некогда задуматься о себе, некогда проанализировать свою жизнь. А это как раз является тем, вот, не той потребностью, в результате которой человек приобщается в миру, к миру духовному, к другим ценностям и, в конце концов, получает радость в жизни.
То есть, наверное, здесь действительно лучше, чем просто вот так логически ответить человеку, лучше попробовать это все испытать
самому,
на себе.
Да. Вот в то же время великорецкий вот этот вот крестный ход, который сейчас, наверное, я точно не скажу, но несколько дней начал свое шествие, там, значит, нужно пройти 150 или 160 километров,
много
то есть несколько дней.
Да.
И вот те люди, которые делятся впечатлениями, они говорят, мы никогда такого не переживали. Понимаете, вот в жизни, чем бы мы ни занимались, там, понимаете, это не заменит юбилеев, там, торжеств, застолья, там, еды, это не заменит. Вот этот труд, участие в крестном ходе, там, опять же, в очереди к святым мощам, он не заменит ничего в нашей жизни. Он, конечно, будет свидетельствовать того, что мы приобщаемся не только к традициям, древним традициям церкви, но и к благодати Божией.
И, соответственно, в общем-то, не такая глобальная разница между самими мощами и их частицей, и дело-то не в количестве, условно говоря.
Ну, совершенно верно. Вот здесь же, опять же, Опять же, в нашем сознании срабатывает такой стереотип. Вот, если маленькая частица там в иконе, то это значит маленькая благодать, да? А если ковчег с святыми мощами, ну, там, да, понятия, конечно, там, да, благодати больше. А на самом деле, учитывая то, что источником вот этой божественной энергии является не само, не сами останки святого, а благодать Божия, которая неделима, ее нельзя поделить, там маленькая или там большая, она находится в равной степени в останках святого. Вот как в его пальце, там, в запястье, или, там, может, в черепе, там, в голове, в ногах, там, в руках, она в равной степени находится. Конечно. И нисколько не отличается. И там, причем мы видим, что исторически тела святых, их останки были сохранены уже исторически по-разному. Вот взять случай с Иоанном Крестителем. Ну, просто исторически мы уже голову, можно сказать, отрезали при жизни. И таким образом отделили его часть. Дальше мы смотрим, когда, значит, тела, останки их святых буквально собирали по косточкам после того, как на арене они были растерзаны с дикими зверями. Но здесь исторически так получилось, что тело полностью не сохранено. В других случаях, например, в случае жития Андриана и Натальи, мы видим, что на глазах Натальи Адриана, значит, казнили, но казнили так, вы знаете, мученически. Ему сначала отрубили одну руку, вторую, потом ноги отрубили. И вот она смогла каким-то образом вот в этой сутулке каким-то образом ухватить его десницу с Адриана. И когда его мощи были принесены в храм, она вернула вот недостающую часть. Мы видим, что исторические тела были сохранены. Например, тело того же благоверного князя Глеба, который был убит под Смоленском на берегу Днепра. Как известно, его тело лежало около 5 лет. И только потом, когда оно было обретено, оно почти не истлело. Несмотря на меняющий климат, там, диких зверей. Вот что удивительно, они не тронули его. Вспоминайте случай сразу с Марией Египетской. Дикий лев подходит и лижет ей стопы. Представляете себе? Копает ей могилу для того, чтобы ее погребсти. Вот это говорит о том, что мощи святых, они по-разному сохранялись. Как полностью, так и частично. И сохранялись в то же время после их кончины. Они могли частично истлеть. Частично, может быть, сохраниться или полностью сохраниться, как у Александра, преподобного Александра Свирского. То есть было по-разному. Но вот отношение к ним не должно меняться. Как, можно сказать, полноте его всей телесности, так будем говорить, так и к оставшимся останкам в виде, может быть, костей, черепа. Все это называется святыми мощами, нетленными святыми мощами. И это не должно нас смущать нисколько, а возбуждать в нас чувство благоговения, трепета духовного к тому подвигу, которым жили эти святые.
Спасибо большое за беседу, батюшка. Спасибо, что пришли сегодня в нашу студию. Я надеюсь, что наша программа действительно была просветительская и действительно нашим слушателям позволила узнать больше об истории почитания и о правильном почитании святых мощей, угодников Божьих. Но на сегодня она подошла к концу, поэтому мне остается только напомнить, что ее для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. А в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу, в 12:10, по-прежнему на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго!
Мир православия.